Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 30 января, сейчас 16.06. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Реакция в России на появление так называемого кремлевского доклада, предложение в Государственной Думе не отправлять коррупционеров в тюрьму и история, когда гражданин Российской Федерации, жителя Москвы, оштрафовали за стояние в автомобильной пробке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ленты информационных агентств заполнены реакцией на появление так называемого кремлевского списка. Вот пресс-бюро службы внешней разведки Российской Федерации не комментирует включение директора СВР Нарышкина в так называемый кремлевский список. Вот заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, который говорит, что если США задействуют кремлевский список, то последует адекватная реакция. Еще он сравнивает значение кремлевского списка Министерства финансов Соединенных Штатов Америки с нулем. Вот что сказал президент России Владимир Путин. Запись, фрагмент его выступления на встрече с доверенными лицами.
Я не видел этого документа, я не видел ни список, не видел там каких-то приложений к нему, говорят, какие секретные есть. С утра, правда, меня коллеги проинформировали об этом, но я его, сам список не смотрел. Что я хочу сказать в целом по этой тематике? Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью, конечно, ее повышением. И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься. Руководствуясь известным правилом: собака лает, а караван идет.
Это фрагмент выступления президента России Владимира Путина на встрече с его доверенными лицами. Кстати, это еще из срочных сообщений. Запланированы несколько встреч Путина с доверенными лицами, где он будет комментировать еще ряд вопросов и предложений. Это заявление сопредседателя его штаба. Подробности в ближайшее время. Возвращаемся к реакции на кремлевский список. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кремлевский доклад беспрецедентным, а заметил, что де-факто перечисленные в докладе лица, по его мнению, названы американскими врагами. С Дмитрием Песковым беседовала моя коллега Елизавета Гавриленко.
Я не стал бы сейчас делать каких-то развернутых комментариев, но, тем не менее, скажу, что предстоит проанализировать эту публикацию, проанализировать факт публикации именно такого списка, максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно. Лишь после анализа можно будет, наверное, давать какие-то заключения, приходить к каким-то выводам. Не стал бы в данном случае забегать вперед. Публикация достаточно такая беспрецедентная, я еще раз повторяю. С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями. Но, с другой стороны, скажем так, придание публичности такого максимально возможного списка, просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства. Поэтому, еще раз повторяю, необходим анализ. Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию. Администрация Трампа заявила, что, по крайней мере, сейчас они не видят необходимости, а в пояснениях, которые были даны, было подчеркнуто, что в будущем, если почитают целесообразно, будут вводиться персональные санкции. Вот здесь нужно быть очень внимательным, и здесь именно дьявол кроется в деталях, вот, которые нужно понять и нужно, скажем так, систематизировать для лучшего понимания. Здесь поверхностный, непрофессиональный подход, эмоциональный, он совершенно неприемлем. Что касается моей фамилии, ну, понимаете, там фамилии всех. Там фамилии всех, поэтому тут нечего говорить. Здесь такой обобщенный подход. Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. То есть вот если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Поэтому де-факто все вот эти, вся вот эта группа лиц названы врагами США. Ну вот это подход, это заявление. Ну еще раз повторяю, давайте пока не будем каких-то давать оценок.
И все-таки как вы относитесь к тому, что попали в этот список?
Я никак не, я индифферентно к этому отношусь.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с моей коллегой Елизаветой Гавриленко. Заявление Дмитрия Рогозина по поводу американских санкций. Он, во-первых, говорит о якобы миллиардных убытках оборотки России из-за санкций США. Двоеточие. Я цитирую по ленте срочных новостей от агентства РИА Новости. Двоеточие. Рогозин. Были финансовые потери, но европейцы потеряли партнеров. Проходит еще несколько минут. Еще одно срочное сообщение. Рогозин. Двоеточие. Ущерб от американских санкций для российского ОПК оценивается сотнями миллиардов долларов. Еще Рогозин заявляет, что США ведут работу с третьими странами, настраивая их против покупок российских вооружений. Возвращаемся к реакции на кремлевский список, опубликованный прошлой ночью в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорит спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Запись предоставлена пресс-службой Совета Федерации.
Похоже, те, кто сейчас задает тон в политике Соединенных Штатов Америки, охвачены очень опасным недугом. Я бы назвала его санкциомания. Не было никаких причин, поводов для опубликования некого нового списка. Может быть, кому-то он покажется познавательным, но на самом деле там нет вообще никакой логики. Внесение подобный список политического руководства страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной, это будет решать наш народ. Второй, на мой взгляд, это такая попытка запугать, подвесить на некий крюк людей. Но и это не пройдет. Мы все это проходили, с Россией ничего не получится. Третье, опубликование такого списка в канун практически выборов президента, это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс. Это попытка повлиять на настроение людей, дестабилизировать ситуацию в обществе, снизить уровень поддержки президента, зная, что он очень высокий. Но так могут размышлять и рассуждать люди, которые не знают истории нашей страны, которые не знают наш народ. И кроме как обратного эффекта, дополнительная консолидация общества в канун такого серьезнейшего политического события, консолидация общества вокруг президента, они ничего не добьются. И очевидно, и сами американцы проговорились об этом, что это недобросовестная конкуренция, это торговая война, это попытка выдавить Россию с энергетических рынков, с рынка вооружения, это попытка вообще сдержать Россию, сдержать ее экономическое развитие, сдержать ее политическое влияние, растущее в мире. Но, опять-таки, это потуги бессмысленные, и они никогда не дадут результата, эффекта, на который они рассчитывают. И, пройдясь вот таким гребнем по судьбам огромного количества людей, американцы только лишь возвели вновь новую преграду для налаживания развития российско-американских отношений, в которых заинтересованы обе страны, оба народа. Также я хотела бы сказать следующее, что, конечно же, руководство страны не сидит сложа руки. И, безусловно, отрабатываются инструменты, механизмы защиты нашего бизнеса, нашего финансово-банковского сектора, конкретных людей, тем, чтобы минимизировать возможные последствия столь непродуманной американской политики.
Так говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Запись, напомню, предоставлена пресс-службой ведомства. Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. Вот его реакция.
Наверное, они берут телефонный справочник администрации президентской и его запускают в качестве санкционного списка. Я горжусь тем, что я работаю с нашим президентом. Если это является достаточным основанием для включения в какие-то списки, да, это может быть даже предметом гордости. Моим человеческим контактом со всем просвещенным миром, ну, это никак не мешает. Я не вижу никаких ограничений для культурной деятельности, которой я занимаюсь. А, так сказать, финансовая сторона вопроса меня, ну, как бы вообще не затрагивает. Я не обладаю никакими активами, ни зарубежными, не российскими, поэтому никаких ограничительных возможностей здесь у меня не предвидится.
Реакция советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого на появление его фамилии в так называемом кремлевском списке, который был опубликован в Соединенных Штатах Америки прошлой ночью. И вот еще одно заявление действующего президента России Владимира Путина. Авторы кремлевского доклада Минфина США в первую очередь наносят удар по американскому президенту Дональду Трампу. Те, кто делают это, занимаются в основном-то внутренней своей политикой. Они атакуют избранного президента, вот бюджет не утвердили, пока там временное финансирование не ввели. Он даже не мог воспользоваться служебным самолетом для того, чтобы полететь в Швейцарию на международные мероприятия. Ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения, так сказал Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственной Думе предлагают не отправлять коррупционеров в тюрьму. Появился законопроект, который уже можно почитать в думской электронной базе данных. Поправки в Уголовный кодекс таким образом хочет внести депутат от «Единой России» Ирина Гусева. Она предлагает вместо тюрьмы отправлять коррупционеров на принудительные работы. В пояснительной записке сказано: за преступление коррупционной направленности, мошенничество в сфере компьютерной информации будут грозить, если этот законопроект станет законом, только принудительные работы вместо ареста, ограничения или лишения свободы. Предполагается, что это может помочь сэкономить бюджетные деньги и окажет положительное влияние с точки зрения воспитательной функции и профилактики правонарушений. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94.8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, смотрите, за преступление коррупционной направленности предлагается когда наказывать людей исключительно принудительными работами вместо ареста, ограничения или лишения свободы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к этой идее? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, меня зовут, из города Москвы звоню. Ну, все верно, давайте еще и будем им талоны на усиленное питание.
Нет, подождите, но речь идет о принудительных работах. То есть люди будут, что называется, приносить пользу вместо того, чтобы тратить деньги, если они будут находиться под лишением свободы, нет?
Ну да, мы же видели, как знаменитая Мара Багдасарян, правда, она не по коррупции, но тоже была привлечена к принудительным работам, и мы прекрасно видели, но, как она...
Подождите, как это, приносила подождите. Пользу, да. Подождите, да, но да, мы да. также видели, да. что люди, которые, что называется, выше среднего, как они проводят вот это вот лишение или ограничение свободы? Там тоже никак у простых смертных, нет?
Ну, вот давайте честно, вот мы с вами два взрослых человека, рассуждать, как говорится, то, что будет, а не то, что возможно, как говорится, да, этого не будет, потому что все мы знаем, что это просто, скажем так, еще одна такая... как сказать, идея отстранить коррупционеров от того, чтобы вообще их сажать в тюрьму.
Нет, подождите, то есть, секунду, того, да. секунду, то есть вы говорите, что, значит, тюрьмы у них особенные, принудительные работы у них особенные, но все равно пусть сидят в тюрьме.
Я не говорил, что у них тюрьма особенная. Разве такое прозвучало из моих слов?
То есть вы не согласны? У них они сидят, как и все, на обычных условиях?
Нет, ну, конечно, назвать их условия обычными, может быть, я бы и не стал, потому что вот про Улюкаева, например, каждый день пишут, что про него там, ему там и телевизор, там, и какие-то еще суперусловия. Ну,
пусть значит, условия я... Пусть, ничего, я понял, вот... пусть сидит хотя бы и с телевизором. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я думаю, что речь идет об исправительно-трудовых колониях. Не о том, что он будет сидеть дома и где-то выходить на 2 часа улицу мести, как вот сейчас упомянули дочку известного бизнесмена. Именно речь идет о том, что они пойдут в лагеря, валить лес, шить эти варежки, там табуретки делать. То есть вот именно речь, я думаю, идет об этом.
И тогда это что-то меняет с точки зрения отношения общества к подобного рода идеям?
Ну, здесь идея-то, чтобы они возместили, хоть как-то возместили ущерб и перестали тратить деньги, тем самым как бы быть на какой-то самоокупаемости. Вот. А во-вторых, в исправительно-трудовых учреждениях, там, знаете, это же колония. То есть это не тюрьмы, где есть отдельные такие комфортабельные камеры с телевизорами там, и всеми остальными благами цивилизации, а это... Люди живут в общих бараках, таких достаточно больших.
Если я правильно понимаю, вам кажется эта идея, что называется, правильной?
Она немножечко сыровата. Здесь надо все-таки вот, ну, много уточнений, потому что она как-то так вот ее на данный момент сейчас сказала. Вот то, как сейчас звучит, оно выглядит очень двусмысленно. Вот,
если колония, это кажется вам правильным?
Колония, да, мазать шпалы этой вот жидкой гадостью 10 лет, потому что мы, я просто напомню, если кто не знает, преступления экономические являются особо тяжкими.
Понятно. Вот,
там люди сидят не год, не два, а 5, а то и 10, и с полной конфискацией.
Но у большинства таких людей вполне может появиться медицинская справка, и тогда варежки придется шить.
Ну, будет шить варежки, значит.
Хорошо. Главная колония, я понял идею. 7373948. Наш слушатель пытается, что называется, ограничить предложение Ирины Гусевой. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А вот я не понял, вы что, считаете, что в тюрьмах люди сидят и ничего не делают, что ли? Они и так там работают, поэтому зачем еще какие-то новшества вводить? Непонятно.
Речь идет о принудительных работах, вам кажется, это неправильное предложение?
Да там принудительные работы и есть в тюрьме, которые для тех людей, которые сидят в тюрьме.
Вы не видите разницы между тем,
там
что сейчас?
Там нету людей, которые не работают. Там все работают принудительно. Кто варежки шьет, кто бушлаты.
В общем,
там
коррупционеры в тюрьму все равно работать будут.
Конечно, будут.
Все, там их понятно, работать. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Сажать он Ходорковский по экономическим 10 лет отсудил. Сажать и на зоне, чтобы они работали как все. Единственное, если они деньги компенсировали, можно срок меньше дать, например, 2 раза меньше. Но еще надо имущество у них
еще раз
забирать.
Еще раз неоднократно говорили о том, что тогда государство, то есть мы с вами, бюджет тратит на них больше, чем они зарабатывают. Они все равно не возмещают ущерб.
Ничего,
это не страшно.
Пусть боятся и сидят.
Ничего.
Там,
главное, сидят, чтобы боялись, говорит наш слушатель. 7373948. Идея такова. Вместо помещения коррупционеров в тюрьму отправить их на принудительные работы. Говорят, и в тюрьму, и чтобы принудительные работы были. Идея такова. Такова реакция аудитории. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Володь. Еще про работы?
Ну, вроде да.
Смотрите, а вот наказание исправительной работы, это не административка случайно?
А что это меняет?
Ну, с уголовки на административную.
Нет, ну, а допустим, если это уголовка остается, тогда да или нет?
Да.
А почему тогда? Ну, обратите внимание, все до вас говорили, что нет, все равно. Никаких нет, принудительных работ. Вор должен сидеть в тюрьме, так, по-моему, в кино говорили.
Ну да. Нет, если это будет работать, конечно, только я сомневаюсь, что это будет работать.
Но еще раз, если мы сомневаемся, то тогда вообще ничего делать не нужно?
Что-то нужно делать, но чтобы работало.
С вашей точки зрения, вот что правильнее сделать? Сделать так, чтобы принудительные работы были реальными принудительными работами, или чтобы реальная тюрьма была еще более реальной тюрьмой?
Ну, чтоб работал, тайгу валить тоже работа.
Понятно, спасибо. В Государственной Думе предлагают не отправлять коррупционеров в тюрьму, судя по реакции аудитории, мало кому подобного рода предложения нравятся.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вдогонку несколько сообщений от наших слушателей, которые пришли на СМС-портал и через Телеграм. Вы знаете, что там сообщения приходятся немного с задержкой. Так вот, все вы наивные мечтатели, полагают, 190-й, 860-й пишет, в зоне никто не работает. В большинстве зон, промзоны, на самом деле стоят и, судя по всему, не работают. Коррупционер обязательно должен сидеть в тюрьме, пишет Павел, 606-й, да еще и по статье, как тяжкое экономическое преступление. Шипокляк продолжает, 418-й, в тюрьме не работают. Это следственный изолятор. Работают только в лагерях и колониях, то есть после суда. 654-й полагает, что все равно отмазывать будут, что бы ни меняли. Ну, в общем, это такая история, мол, все равно ничего не получится, поэтому ничего и менять не нужно. Следующая тема. Москвича оштрафовали за стояние в пробке. Как выяснилось, автомобиль сфотографировал мобильный комплекс фиксации нарушений. На этом снимке видно, что автомобиль Volkswagen находится в среднем ряду. Водитель рассказывает, что автомобиль стоял в пробке перед светофором. Несмотря на это, водителю Московская административная дорожная инспекция выписала штраф в 3000 рублей за, цитата, парковку в неположенном месте. По информации сообщества «Синие ведерки», автовладелец не успел обжаловать это решение в течение 10 дней, поэтому пришлось заплатить. Теперь история стала публичной, и вот как реагирует на это пресс-секретарь Московской автодорожной инспекции Ольга Дыгала.
Штраф будет отменен, а денежные средства возвращены автомобилисту. А в отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка. Напомним, что штраф можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения постановления. Если срок пропущен, можно направить МАДИ ходатайство о его продлении. Подчеркнем, что во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилистов. Всегда стремимся к улучшению показателей и сокращению количества каких-то неточностей и ошибок.
Ольга Дыгала, пресс-секретарь Московской автодорожной инспекции. Обращаю внимание, что она сказала: мы всегда пытаемся оставаться на стороне автомобилистов. То есть, насколько я понимаю, позиция Московской автодорожной инспекции такова: это был какой-то нерадивый сотрудник, такой практически никогда не бывает, но теперь мы все это отменили. Порядок наведен. Автоэксперт Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, один из наших слушателей тоже вслед за Ольгой Дыгало говорит: в основном система все-таки работает, и в большинстве случаев все по делу. То есть, если вдруг какие-то ошибки, они обычно действительно стоят на стороне автовладельцев. Так ли это?
Ну, это действительно так. Система работает. К сожалению, случаются какие-то неисправности там и в самой системе, да, то есть в работе автоматических камер. Бывает такое, что сбои случаются из-за человеческого фактора, да, там, когда сотрудник тех же автомобилей, где стоят специальные устройства для фиксации нарушений парковки, да, но они следят, скажем так, не за теми рядами, неправильно определяют, куда направляют эти камеры и прочее. Но, тем не менее, система, надо признаться, она все-таки работает так или иначе, потому что случаи вот таких погрешностей, их не так много на общем фоне тех количеств, да, штрафов, которые вообще выписывают.
Иначе говоря, вот когда госпожа Дыгало нам говорит, мы отменим этот штраф, это не потому, что это стало публично известным, надо было вовремя обжаловать, и они бы реально отменили его и так.
Ну, что касается вовремя обжаловать, это безусловно, потому что любой автомобилист, который получает так называемое письмо счастья, да, но он должен убедиться, действительно он это совершал или нет. Если этого не было, если он не согласен со своей виной, то он должен это обжаловать. Да, нас там некоторые эксперты говорят о том, что вот процедура обжалования достаточно сложная. Но я здесь позволю не согласиться, потому что у нас есть, во-первых, 10 дней с момента получения постановления по почте. А дальше мы на свой выбор жалобу направляем либо в суд по месту предполагаемого совершения правонарушения. Сделать это можно, собственно говоря, по почте и указать в самом в тексте жалобы, чтобы дело было рассмотрено ваше отсутствие. Но при этом, конечно, нужно понимать, что если вы сами доказывать ничего не будете, то и вероятность отмены будет снижаться. Потому что действительно у нас на сегодняшний день отсутствует принцип презумпции невиновности по данного рода правонарушениям, зафиксированным камерами автоматической фиксации.
Можно я уточню? Вот даже если, к примеру, мы вот этот случай пытаемся рассмотреть, вроде как, да, машина стоит в пробке, даже не у края проезжей части, во второй полосе. Даже в этом случае лучше идти в суд и доказывать, что это так, нет, вторая
нет,
полоса.
Нет, в этом конкретном случае, то есть здесь-то все очевидно, и не нужно было даже идти в суд, потому что второй способ обжалования постановления – это как раз направление жалобы вышестоящему должностному лицу. То есть речь идет, если оформляется самодельно, мы пишем жалобу в МАДИ.
Понятно.
И очевидно, что если бы человек, вот, которому там, он получил это письмо счастья, да, и он знал, что нужно обжаловать, ну, там, Новый год и прочее, он по какой-то причине этого сделать не успел. У нас, во-первых, есть возможность восстановить срок, да, там, если праздники были, еще что-то, болел он, командировка, тем не менее. Либо просто в простой форме, здесь было достаточно в простой форме указать, что я ехал по проезжей части, там, по центральной полосе, движение было такое достаточно плотное, в какой-то момент остановилось, это была пробка, то есть вот просто рассказать о том, как это было. Ну и с вероятностью 99%, конечно же, именно этот случай был бы, именно это постановление было бы однозначно отменено.
Спасибо. Автоэксперт Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Дмитрий жалуется 630-й, что он вот писал такие жалобы на некорректные фотографии парковки, как пишут, послали. Ну, то есть, в общем, не удовлетворили его претензию, утверждает Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. О вашем опыте взаимодействия с автодорожной инспекцией. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва. Значит, в декабре пришел штраф на госуслуги. Ни фотографии, ничего не было. Значит, пока по почте там бумажка пришла, штраф я оплатил. А потом, значит, посмотрел эту фотографию, оказалось, что превышение скорости на М4... Ограничение при этом 60, хотя там разрешенный 110. Забил координаты нарушения, это вообще Заокский район, это вообще Симферополька. Вот все сроки апелляции прошли, и куда обращаться, что делать? И что это вообще за беспредел?
Ну, вам же объяснили, надо обращаться к тем, кто выписал этот штраф, и вот все это изложить.
Да, при этом надо обращаться, значит, в ГАИ Подмосковное, которое находится в поселке Большие Вязимы, это вообще, причем лично, либо заказным письмом.
Ну, заказное письмо ведь можно все-таки написать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 30 января, вторник, 16:36, в студии Юрий Буткин. Ближайшие 20 минут мы будем обсуждать историю врача-гематолога Елены Мисюриной. Врач-гематолог, кандидат медицинских наук, она приговорена Черемушкинским судом Москвы к 2 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в смерти пациента, которому в 2013 году она делала забор образцов костного мозга и костной ткани спустя 4 дня после проведенной Мисюриной операции. Пациент умер, но там бы еще была другая операция в другой больницы. Теперь Мисюрину признали виновной в его смерти, и это наделало много шума, во всяком случае, в медицинских кругах Москвы. С нами сегодня Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а в чем смысл, почему так много говорят об этой истории в медицинских кругах? Она какая-то особенная?
Ну, безусловно, история резонансная. Конечно, мы и до этой ситуации периодически слышали о каких-то обвинениях, о судебных преследованиях в отношении докторов. Но эта история стала резонансной прежде всего потому, что с точки зрения врача, с точки зрения профессионала, вот та причинно-следственная связь, на основании которой, собственно, вынесен обвинительный приговор, ну, кроме как нелепый, это мое абсолютно субъективное мнение, я никак больше, никак иначе характеризовать не могу. Это с точки зрения вообще физиологии, биологии практически невозможно. Более того, сама тема вот этой ятрогении, так называемых ятрогенных преступлений, конечно, не может не волновать все медицинское сообщество, потому что, вы поймите, мы не призываем никоим образом замалчивать какие-то ошибки или недостатки. Наоборот, собственно, это всегда изучается, исследуется и публикуется. Все это есть в открытом доступе, но я просто призываю четко разделять понятие ошибка и понятие добросовестное заблуждение. Вообще, когда мы говорим о тех или иных медицинских процедурах, вы должны понимать, что даже самая безобидная процедура при ее безупречном техническом выполнении имеет определенный, пускай минимальный, но процент осложнений. Укол в попу может вызвать осложнения, которые при стечении определенных обстоятельств могут стать фатальными, обычной, безобидной. Любое хирургическое вмешательство, безупречно выполненное, может привести в конечном итоге к смерти больного, если просто организм не справится с послеоперационным периодом. Но это не ятрогения, это известный процент осложнений. Второй момент, что врач может действительно, выполняя какую-то процедуру, невольно нарушить методику. Это уже может считаться в определенном смысле, наверное, ятрогенией, но за это никаким образом нельзя доказывать. Если же врач сознательно хочет причинить вред пациенту, а такое тоже бывает, мы знаем такие истории, было не так давно несколько громких таких дел за рубежом, ради денег, ради славы, там, ради чего угодно. Это, безусловно, должно наказываться и наказываться жестко.
Но смотрите, я обращу внимание на сегодняшние комментарии Следственного комитета, во-первых. Во-вторых, на Минздрав, который тоже прокомментировал это. Сначала цитирую Светлану Петренко, она официальный представитель Следственного комитета. Петренко выразила удивление, что приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать люди, в том числе из сферы медицины, которые даже не видели материалов конкретного уголовного дела. Таким образом, считает представитель Следственного комитета, подвергаются сомнению компетенция других медиков, которые давали экспертное заключение по этому делу. Это один комментарий. Второй комментарий. В Минздраве говорят, замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, доказать было, была ли допущена ошибка и виноват ли врач, должно следствие. Насколько я понимаю, появляется некое недоверие между врачами, следователями и другими врачами, которые оценивают работу первых врачей. Что с этим делать?
Ну, естественно, мы делаем какие-то выводы, когда я говорю о врачебном сообществе, на основании той информации, которая есть в публичном доступе. Если тезисно, то тяжелый, онкологический пациент с гематологическим диагнозом, который уже априори подразумевает некие проблемы со свертывающей системой, обратился к врачу опытному для выполнения рутинной достаточно процедуры. Процедура была сделана. Пациент ушел своими ногами. Это я еще раз я говорю то, что вот есть в публичном доступе. Дальше, спустя какое-то время, значительное.
Ну, развивается... несколько часов, насколько я понимаю.
Нет, речь на следующий идет о том, день.
Что это было вечером того же дня. Ну, хорошо.
Пускай, да. Развивается осложнение, пациент обращается в клинику, где его, другую коммерческую клинику, где его принимают с... подозрением на некую хирургическую патологию, еще спустя какое-то время берут в операционную, и пациент погибает. Вот если о первом отрезке нам более-менее известно, пациент пришел, ему сделали трепан-биопсию, он ушел, то вот о дальнейших событиях уже история, ну, достаточно мутная, потому что мы не знаем, что в реальности происходило во второй больнице, с какими жалобами пациент обратился, в каком объеме была операция. И более того, вы должны понимать, что даже если технически представить себе, что вот врач делал с закрытыми глазами эту процедуру, вот, нарушив всю методику, вот даже если представить это себе, то хорошо и повредил какие-то там тазовые сосуды, клиническая картина, особенно у пациента с нарушенной свертываемостью, развивалась бы стремительно. И пациент, скорее всего, скончался бы в течение нескольких часов. А это все не было бы растянуто. Опять же, я высказываю исключительно свое мнение на основании того, что доступно, но все это, вот эти вот многочисленные нестыковки вызывают очень много вопросов. Более того, как минимум подозревать Мисюрину в каком-то... в каком-то злом умысле по отношению к этому пациенту, ну, по-моему, это не звучит нигде. И почему при этом такой жесткий приговор с заключением под стражу реально, ну, для всех это...
непонятно.
Непонятно.
А Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии, этот разговор неизбежно формулирует вопрос, который в данном случае сформулировала Анастасия, 395-я. То есть, получается, позиция врачебного сообщества, если вот мы пытаемся это обсуждать, такова. Врач случайно проводит процедуру, которая напрямую ведет к гибели или инвалидизации пациента. Врач не должен нести серьезной ответственности, ведь это ошибка его. Он не специально это делал.
Во-первых, совершенно не доказано, что именно та процедура, которую провел врач, привела к гибели этого пациента. И именно это мы в первую очередь обсуждаем, что мы не видим причинно-следственной связи. Во-вторых, если речь идет о том, что да, врач провел какую-то процедуру, провел ее правильно, но пациент погиб по тем или иным причинам, и врач сделал все для того, чтобы его спасти, да, безусловно, вы поймите, это невероятно тяжело для самого врача, но это не ситуация с уголовным преследованием.
Но смотрите, когда так или иначе, если я правильно понимаю позицию нескольких, вот уже несколько сообщений пришло от наших слушателей, они пытаются видеть некую проблему в присутствии профессиональной солидарности или корпоративной солидарности и отсутствии некой объективной третьей стороны. Ведь по большому счету есть следователи, которые обвиняют врача, есть врачи, которые могли бы либо обвинить, либо не обвинять врача. Третьей стороны нет. Что делать?
Ну, объективной третьей стороной должны быть как раз независимые эксперты, которые, насколько я знаю, трижды оценивали этот кейс в рамках следствия. Причем, опять же, я могу ошибаться, но по той информации, которая есть у меня, две экспертизы из трех были в пользу обвиняемой. И лишь одна экспертиза, на основании которой следствие сделало выводы, собственно, привела к тому исходу, который есть.
То есть, когда в Следственном комитете обращают внимание, что некие независимые эксперты и специалисты подтвердили заключение экспертиз, которые обвиняют, насколько я понимаю, врача, вы говорите, что, по вашей информации, не все экспертизы обвиняли врача.
Нет, нет, не все экспертизы обвиняли врача. Более того, насколько я представляю, все обвинение строится на заключении патолога-анатома, который, собственно, проводил вскрытие умершего пациента, проводил вскрытие как раз в том учреждении, где была выполнена последняя операция. И есть, опять же, информация о том, что он не имел права это делать, потому что то учреждение на тот момент не имело лицензии.
Погодите.
Мы это не можем...
Давайте уточним одну вещь. Да. Насколько это рабочая история? Угу. Человек погибает в неком лечебном заведении, лечебном учреждении. Да. Это же лечебное учреждение выносит решение, почему этот человек
вот
погиб.
Это и смущает. Более того, пациент погиб в коммерческом стационаре, в коммерческой клинике. Есть некий приказ о том, что все умершие в коммерческих стационарах люди должны вскрываться в определенных бюро судебно-медицинской экспертизы.
То есть как раз третьей стороной, о чем мы пытаемся говорить.
Да, третьей стороной, да. Которая
этого не было
абсолютно
в данном
независимо и объективно. Этого в данном случае не было.
Еще один вопрос, который тоже требует, как мне кажется, уточнения. Несколько раз в сообщениях об истории с врачом Мисюриной я слышал, она сделала некое вмешательство лечебное, операции это нельзя называть, насколько я понимаю. Ну, то есть она что-то делала с пациентом, потом он поступает в другую клинику, и там что-то происходит. Но ее об этом не ставят в известность.
Не ставят.
Они должны ставить в известность? Каковы правила
здесь? Здесь как раз каких-то нормативных документов, которые обязывают
их это сделать. То есть гематологически больной поступает, начинается обширное кровотечение, но врача, который... Совсем недавно занимался.
Насколько я знаю, Елена Мисюрина вообще узнала об этой истории спустя значительное время после смерти этого пациента.
Да, об этом неоднократно говорили, и не оспаривают. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что происходит вокруг дела Мисюриной?
Врачи очень этого не любят, когда я это говорю, но я не могу это не сказать. Я считаю, что результатом всего того, что мы сейчас обсуждаем, стало ее такое агрессивное поведение в суде и на следствии. Об этом немножко говорил муж в своем письме, что является подтверждением того, что я говорю. То есть, он был немножко вызывающим. Врачи часто себя так ведут, к сожалению.
Но подождите секунду, если человек считает себя невиновным. Поясните,
дело считать себя невиновным, при этом понимаешь, что все равно человек умер, пациент, что-то произошло, в общем, есть некая доля того, что она была пусковым механизмом, Вопрос в том, что смерть была предотвратима после этого на уровне МИДСИ. Я тоже считаю, что это так, и приговор подлежит отмене. Но, тем не менее, переквалификация преступления на более тяжелую, и приговор суда вместо условного на реальный срок, это, видимо, результат ее агрессивного поведения в суде. Ничем другим объяснить это не могу, и никто мне за 3 дня ругательств по этому поводу со стороны врачебного сообщества ничего не мог противопоставить, кроме того, что сам не дурак.
Ну, хорошо, возвращаясь к этой истории, как к этому относиться? Что это такое?
Относиться, на самом деле, я считаю, что это ошибка следствия и, как ни странно, суда. Потому что нет никаких оснований. То есть такое ощущение, что они ввели по 109 статье причинение смерти по неосторожности. А там дальше есть 38 статья, когда они переквалифицировали на более тяжелую, она совсем про другое. Она требует умысла по отношению к совершению преступления, причем прямого умысла. То есть Мисюрина сама специально изменила методику проведения операции. Причинила человеку вред, от чего он умер. Но это бред какой-то. Причем там должен быть мотив доказан. Вот. И кроме того, там должны быть требования безопасности, существующие в нормативном виде. То есть эта трепанобиопсия должна быть описана как нормативный акт, и там должны быть требования безопасности. Потому что 238-я статья, она суется по поводу нарушения стандартов, санпинов, приказов и так далее. То есть это все, что связано с такими техническими регламентами, которые касаются действительно безопасности услуг, товаров и так далее. Вот. Но это ничего в Минздравом не описано. У нас есть стандарты медицинской помощи, но это более обширные такие вмешательства, которые не касаются конкретных манипуляций, которая была проведена здесь. Вот. Поэтому нельзя наказывать за то, что не написано в законе, простите.
Но, поэтому здесь даже подождите, все-таки, когда вы говорите и ошибка суда в том числе, суд не услышал всех аргументов с вашей точки зрения?
Я думаю, что они, похоже, что они просто не изучались. То есть они как шли по 109-й статье по причине смерти, по неосторожности, то получается, что они так по ней дальше и шли, потому что я не вижу ни умысла, ни мотива, ни описанных требований безопасности для этой манипуляции.
Но
Эта статья просто не про нее, понимаете, не про этот
случай. Хорошо, но вы обращаете внимание на поведение обвиняемой в этом судебном процессе. Получается, что суд обращает внимание на поведение человека.
Как на утяжеляющий фактор. Но на самом деле, что произошло с медицинской точки зрения? Мне кажется, что, и нельзя обратного доказать, что эта манипуляция стала пусковым механизмом в неком каскаде, который повлиял на гемостаз, и там у нее и так было, судя по всему, хронический ДВС-синдром. Вот здесь он в результате этой манипуляции, видимо, обострился. Вот, и пациент поступает в МедСи в довольно тяжелом состоянии, с каким-то там кровотечением, массивным его можно было считать, видимо, уже спустя только 2 дня, потому что суд говорит к массивному кровотечению. Но если человека не лечить, то понятно, что он вытекает, истекает кровью, получается так. Я думаю, что вред, который причинила Мисюрина, максимум можно квалифицировать как вред средней тяжести, повреждения сосудов, если она ей даже их повредила. Но никак не в смерти.
Понимаете? Понятно. Понятно. Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов, был с нами по телефону. Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии. Вот вы услышали позицию Александра Саверского. Во многом она совпадает с вашей.
Да.
Но, возвращаясь к тому, о чем упомянул сейчас Саверский, возможно, это было отправной точкой. И вот тогда что?
Вы поймите, я же тоже не пытаюсь кого-то выгородить. И я как раз наоборот, и все мои коллеги пытаются призвать к объективности, к объективному расследованию. Вполне возможно, что после этой процедуры возникла гематома, которая для гематологического пациента могла ухудшить его самочувствие. Мы постоянно сталкиваемся с больными, которые имеют некие осложнения. Они к нам поступают после проведенных каких-то манипуляций в других клиниках. Нет, задача выгородить кого-то не стоит. Стоит задача максимально объективно отнестись к этой ситуации, принять во внимание действительно все внешние экспертизы, которые по этому делу существуют, первое. И второе, посмотреть на этот вопрос чуть-чуть более шире. Вы поймите, у нас такая профессия. Мы ежедневно делаем огромное количество различных инвазивных процедур. Он действительно вынужден для того, чтобы сделать человеку легче, вторгаться тем или иным способом в его организм. И у этих манипуляций, даже сделанных абсолютно добросовестно, есть процент осложнений. И если сейчас создать вот этот вот опасный прецедент, уголовно наказать врача из-за развившегося осложнения, то это может вызвать абсолютно обратную ситуацию. Врачи будут бояться делать инвазивные процедуры.
Еще один вопрос, который я хотел так или иначе обсудить с вами. Вот сейчас заговорили о том, что было бы, наверное, правильным, чтобы у следствия были свои медики, которые бы изучали этот вопрос и делали вывод. Здесь явно возникает несколько вопросов, потому что, как мне кажется, врачи немного не доверяют следствию в этой конкретной истории. А что бы было, если бы там были следственные врачи?
Опять же, я думаю, что оптимальный вариант был бы, если бы это была действительно третья независимая сторона, не аффилированная ни со следственными органами, ни с врачами из тех организаций, где работает обвиняемый. Действительно, сейчас существуют судмедэксперты, независимые судмедэксперты, это их компетенция давать такую оценку. Собственно, об этом мы и говорим.
Тогда вот смотрите, срочное сообщение, которое только что появилось. Прокуратура Москвы изучает приговор врачу Елене Мисюриной, получившей 2 года лишения свободы за смерть пациента, и при наличии оснований может его обжаловать. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову. Нефедова говорит буквально следующее, цитата. «Приговор Черемушкинского суда не вступил в законную силу и изучается прокуратурой Юго-Западного округа на предмет возможности апелляционного обжалования. При наличии оснований мы внесем апелляционное представление и примем участие в его рассмотрении». Получается, что в некотором смысле прокуратура уже готова говорить с медиками.
Это отличная новость.
Скажите, что могли бы в этой истории сделать медики? Ведь все уже сделано. То есть вы можете только говорить. Нам кажется, что это не так.
Ну, разумеется, мы можем только говорить, потому что, к сожалению, ни у кого из нас нет материалов дела на руках, и мы собираем всю информацию по крупинкам из всех возможных доступных источников. Но я считаю, что, безусловно, если бы все врачебное сообщество не консолидировалось и не сделало бы это дело действительно таким резонансным, то, возможно, Елена просто молча пошла бы сидеть 2 года. Безусловно, именно благодаря консолидированному врачебному сообществу, которое по другим вопросам может друг друга ненавидеть и постоянно ругаться. Но вот здесь было оно абсолютно единодушно. И тот резонанс, ту волну, которую врачи подняли, она действительно была услышана и в департаменте, и в мэрии, и теперь, я надеюсь, в прокуратуре.
Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии, был в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждали историю с приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую приговорили к 2 годам колонии за смерть пациента, но вот теперь, согласно срочным сообщениям, прокуратура Москвы может обжаловать этот приговор.